сильно погружайтесь в меланхоличное зимнее настроение. Немного давайте взбодримся для того, чтобы быть готовыми принимать новое знание. С этим знанием нас знакомит Александр Богдасаров. Естественно, оно ведическое. И мы рассматриваем основное описание Бхагавад-гита. Мы уже дошли до последней главы, и это у нас, скорее всего, предпоследний эфир. Так что пользуйтесь возможностью, задавайте вопросы с помощью скайпа или с помощью сайта. Ну а сейчас прямо послушайте Александра. Он у нас, как всегда, на связи по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, у нас третий эфир, который посвящен 18 главе. Сегодня мы с вами пройдем с 29 по 40 стихи. И может быть по 50, как пойдет 45, 50. Посмотрим, какая у нас скорость с вами разовьется. Традиционно мы вспоминаем то, что мы с вами прошли на предыдущем эфире. Вот, потому что повторение – мать учения, чтобы не пропустить важные темы. 18 глава, еще раз напомню, это обзор всех самых основных и важных тем Бхагавад-гиты. То есть Кришна выставляет акценты, вот, чтобы мы не забыли о том, о чем было сказано в предыдущих 17 главах. На прошлом с вами эфире мы прошли важные темы, а именно была череда стихов, где описывалась карма-йога, вот, что значит искусство правильной деятельности в этом мире, которое не влечет никаких последствий, как вот, это действительно искусство, как правильно действовать, но при этом не навлекать на себя кармические реакции. Подробно мы с вами эти вещи рассмотрели. И была затронута очень интересная тема, очень интересный ракурс Кришна преподнес. Он раскрыл нам 5 составляющих любого поступка. То есть, оказывается, результат любой деятельности зависит не только от меня, и не от того, что я, не от того количества усилий, которые я прилагаю. А зачастую, точнее, Кришна говорит, что он зависит от 5 вещей. Давайте с вами вспомним, я, к сожалению, не могу вас слышать сейчас так вот, как аудиторию вживую. Но я надеюсь, что вы тоже вспоминаете параллельно со мной. Первая составляющая любого поступка – это непосредственно само живое существо, джива, душа. Да? Она желает вот, какой-то плод или чтобы что-то случилось. Вторая составляющая любого поступка – это тело, с помощью которого она действует. Третье – это чувство непосредственно уже, вот, руки, ноги, глаза, которыми она действует, какие-то передвигает предметы или что-то совершает в этом мире. Четвертое – это карма. Карма в данном случае значит определенные усилия, да, которые прилагает живое существо, чтобы получить тот или иной результат. То есть старается, ходит, устраивается на работу, чтобы побольше зарплаты было. И также в карму включается определенное благочестие, которое уже у него есть в прошлых воплощениях. И последний, как говорит Кришна и как говорит Бхактивиданта в своем Прабхупада в своем комментарии, самый важный фактор вот, любого поступка – или любого действия, это дайва. Дайва значит Господь или Параматма, сверхдуша в сердце. То есть именно Он наблюдает и дозволяет, дает результат. Вот именно Он тот, кто дает нам зарплату или разрешает нам устроиться именно на эту работу. То есть ни босс, ни наши усилия, даже не наше желание. Все это вместе тоже важно, но при этом самый определяющий фактор является дайва или сверхдуша в сердце, которая как раз-таки вот, дает этому результату проявиться. Это очень интересная вещь. Мы с вами подробно раскрывали все какие-то грани вот этого тезиса, что, оказывается, 5 составляющих есть, а не одно. Может быть, я даже не помню, говорил я или нет. Есть такая философия или современный такой подход к жизни, современный такой, ну, эзотерическое такое учение, трансерфинг реальности. Может быть, наверняка многие из вас слышали об этом. Там рассматриваются как раз таки темы, что человек может что-то захотеть. Если он очень сильно хочет, он начинает это в своем воображении прокручивать, он начинает там, на это очень сильно как-то медитировать, концентрироваться, картины вешает, там, какого-то объекта, там, машину он хочет купить. Да? И в какой-то момент он, к нему в жизнь это приходит. То есть у них такой вот философский подход такой, что вот, ну, так оно и есть. И там есть много фильмов снято по этому поводу. «Секрет» – один из них, такой очень известный фильм, где они эту тему раскручивают. Вот. Но оказывается, исходя, ну, то есть сравнивая вот эту их, так сказать, подход вот, с Бхагавад-гитой, а именно вот с этой темой, что, оказывается, есть 5 составляющих, то да, действительно, желание – это важный, ключевой фактор. И, может быть, усилия, которые я прикладываю, медитируя и желая этого, там, картинки вешаю, визуализирую в своей жизни, как я буду ездить на этой машине. Но оказывается, есть еще пятый фактор, который транссерфинги, эти основатели этого учения, они не учитывают, а именно, ну, похоже, они не духовно ориентированные личности, а так считают, что от нас все зависит, современный подход. Но самый основной фактор – это Господь в сердце. Вот. И дальше мы с вами рассмотрели подробно, Кришна начинает описывать матрицу этого мира, вот, а именно из чего он состоит. Он произносит этот стих, где есть 5-6 составляющих, 3 являются факторами действия и те, кто с помощью чего живое существо действует в этом мире. И мы с вами рассмотрели знания в трех гунах материальной природы, благости, страсти и невежестве, деятельность в трех гунах материальной природы и деятеля. Вот, само живое существо, которое тоже может находиться в трех гунах материальной природы. Вот, и сейчас мы продолжим вот, разбор этой матрицы. У нас сейчас 29-й текст. Мы попросим традиционно Олесю прочитать этот текст. Вот, и сейчас у нас будет говориться о разуме и о решимости в трех гунах материальной природы. Олеся?
Да. Будхер пхедам тхритеш чайва гуната стри витхам шрину прачья манам ашешена трикхак при тхак твина тхананджая. Вот так на санскрите это звучит и перевод. А сейчас, о завоеватель богатств, выслушай от меня подробное описание различных видов разума и решимости, соответствующих трем гунам материальной природы.
Ага, вот видите, то есть вот эта тема сейчас будет. То есть разум, что такое разум? Это способность к анализу. Мы знаем, это очень важная функция нашего сознания, вот, которая, если находится в правильном, то есть разум сильный или он находится в благости, то этот разум, он выводит человека из мира рождения и смерти. Вот. И вторая составляющая, то есть а второе, это получается решимость у нас. Решимость – это способность воплотить, то есть то, что запланировал разум, или то, что вы запланировали в своей жизни. Ну, разум, так сказать. То есть иногда бывает, люди что-то хотят, но не хватает решимости. Что-то вот, хочу, приеду, точно буду делать, вот все 100%, но оказывается, решимость бывает тоже в трех гунах материальной природы и по-разному проявляется. Сейчас мы об этом с вами поговорим. Немножко, несколько слов введения вообще, что такое разум, вот, и откуда он черпает силу. Еще раз напомню, что основная, так сказать, источник силы и живительная влага для разума, чтобы он становился крепким, чтобы он становился сильным, острым, да, чтобы он мог разделять, что есть правда, что есть ложь, что есть иллюзия, что есть истина, да, чтобы он мог видеть глубже. Такой разум должен быть очень плотно скреплен, очень как бы, пропитан логикой священных писаний. То есть именно логика священных писаний, то есть писаний, которые смотрят объективно на мир и дают силу разуму. Вот. И на нашем с вами уровне, когда мы начинаем духовную жизнь, нашей постоянной практикой является то, что мы должны постоянно прикасаться со священными писаниями, то есть слушать их, изучать, вот, и тем самым убеждать разум, вот, убеждать его и развеивать сомнения, которые в нем присутствуют. Вследствие того, что мы жили какой-то неправильной философией, неправильно действовали какой-то промежуток времени в этом мире. Вот. Поэтому логика священных писаний – это тот живительный сок, который необходим разуму, чтобы он становился крепким. Вот. И это важно делать достаточно длительный промежуток времени для того, чтобы этот разум зрел. Как ребенок, который рождается, нужно время, чтобы он постепенно рос, вырос и стал такой самостоятельностью. Так и чтобы сформировать разум, тоже нужны усилия. И все это время нужно, ну, даже понять логику священных писаний. Это усилия определенные. Это не то, что всем нравится, там, и кто это делает, ему прям очень сильно нравится. Это большие усилия часто. Хорошо, окей. То есть мы просто сказали, откуда берет силу разум. Он берет от того, что он изучает или соприкасается с логикой священных писаний. Я начал приводить пример с сорняком и понял, что вы отключились, ну, потому что пропал характерный шипение такое в наушниках, которое есть, когда вы рядом. Я могу ощущать вас только по этому шипению, что вы находитесь со мной. И это очень хороший пример. который приводил Александр Хакимов, он рассказывал про одного своего знакомого, который купил хороший участок за небольшие деньги в хорошем месте. Вот, хорошая земля, можно было что выращивать какие-то, ну, такие очень какие-то элитные сорта, похоже, овощей, фруктов и так далее. Вот, но потом он понял, почему этот участок стоил очень дешево, потому что на этом участке рос какой-то определенный вид сорняка, который не давал ничему благородному прорасти там. Вот этот сорняк, он просто съедал все какие-то хорошие посевы и так далее, не давал сока, ничего. И что только не пытался сделать этот человек, чтобы этот сорняк вывести, вот, и этот сорняк все равно каким-то образом продолжал жить в почве, и как бы его там не выкапывали, не вскапывали эту землю, там эти все корни не вытаскивали, его все равно он как-то продолжал существовать на этой территории. И этому человеку, который уже потерял надежду справиться с этим сорняком, в какой-то момент дали очень интересный совет. Они сказали, что ты должен просто стабильно вот этот участок пропалывать вот, с помощью трактора, там, да, какой-то такой особой техники, просто пропалывать его вот так вот, крест-накрест постоянно. То есть вот, справа налево, слева направо, с юга на запад, потом с востока с юга на север, с востока на запад, вот так вот его крест-накрест пропалывать и делать это с определенной периодичностью. Вот, и он подумал, ну это вообще такой титанический труд, но он начал следовать, потому что тот человек, который ему рекомендовал, был таким продвинутым человеком, который работает с землей, как это там, не знаю, как они называются. Вот, и когда он начал так делать, то он увидел, что через какое-то время, когда он делал это стабильно, действительно этот сорняк начал уменьшать свое влияние, вот, и потом в какой-то момент вообще действительно просто ушел. Вот, хотя вывести его не мог никто до него, и он сам тоже не мог это сделать. И этот пример Александр Хакимов приводил как раз-таки относительно вот пропахтывания нашего сознания и вызревания нашего разума, чтобы вот эти вот неправильные концепции, которые очень глубоко, ну, то есть вжились очень глубоко, просто впитались и пустили корни в нашем сознании, чтобы они вот дали трещину и захотели постепенно, ну, как-то развеялись, то нужно вот стабильно с севера на юг, с запада на восток, стабильно с определенной периодичностью соприкасать свой разум с логикой священных писаний. Только так постепенно вот, этот вот, вот эти вот ложные концепции, эти ошибки в нашей системе внутренней, что я тот, кто наслаждается, я тот действует, я тот, кто, кому все принадлежит, чтобы все эти концепции переставали давлеть над нашим сознанием. То есть это определенная работа. Мы сейчас подробно поговорим, какие-то дадим еще, может быть, практичные механизмы, как это делать. Вот. И решимость. Дальше вторая вещь, это мы тоже сейчас с вами обсудим. Оказывается, она бывает в трех гунах, и ну, интересная тема. Давайте 30-й текст, он говорит нам о разуме в гуне благости. Олеся, пожалуйста.
Правритим ча, невритим ча, карья, карье, пхая, пхае. Бандхам мокшам чая вити, будхих са партха сатвики. О сын Притхи, разум, способный определить, что следует и чего не следует делать, чего следует и чего не следует бояться, что порабощает и что ведет к освобождению, является разумом в гуне благости.
Часто я помню, когда я, ну, приходишь на лекции каких-то таких вот людей, которые действительно знают священные писания, им задают разные вопросы. Иногда задают такой вопрос какой-то, и ты видишь в глазах, например, того же там, не знаю, Олега Геннадьевича Торсунова, или там Александра Хакимова, или Вадима Тунеева. Вот видишь их в глазах, что они так смотрят, но для них этот вопрос, ну, как будто вот маленький ребенок задает. А для человека это может задавать мужчина за 50, вот, задавать такой вопрос, для него это прям какая-то, ну, такая сложная ситуация, в которой сам он не может разобраться. То есть для него это какой-то определенный тупик. Вот. Но для разума, который находится в гуне благости и выше гуны благости, вот этот вот тупик, он, ну, это не тупик, это просто, ну, понятно, как действовать. Вот видите, здесь описан разум в гуне благости. То есть, такие люди, они вот, у них такое чутье есть, они понимают, вот, что по шастрам, что по священным писаниям, а что не по священным писаниям. То есть, что делать следует, что не следует делать. Вот это сформированный взрослый разум, и вот в ведической культуре, то есть мужчина, потому что функция мужчины – это прежде всего самая главная его, так сказать, сила в разуме находится. Вот. И мужчина до 26 лет, у него задача была сформировать этот разум. То есть все до 26 лет мужчина до 26 или до 25, я не помню, там, ну, вот этот вот промежуток времени, там, то есть в 20-25 лет мужчина уже должен был определиться, он является человеком социальным, то есть он там берет ответственность какую-то за семью, там, жена, дети и так далее, или же он продолжает духовный образ жизни. Но до этого возраста он обучался в доме духовного учителя, где он формировал свой разум. Вот, и после такого формирования, такого обучения, вот, объективного обучения, которое шло по священным писаниям, он выходил этим человеком с таким чутьем. То есть он понимал, вот это дело следует, это не следует, а это вот так вот, это так вот. Но сейчас мы видим, что возраст даже не показатель того, что человек является мудрым. То есть мы можем быть очень взрослые люди, которых уже надо, на лбу горит, но при этом делают какие-то ошибки. Окей. Итак, я хотел сегодня вам рассказать относительно разума в гуне благости о трех важных инструментах укрепления разума. Вот, это, в принципе, очень практичные вещи. Об этом преподают сразу же тому, кто как начинает изучать Священное Писание, сразу же проходит темы. Вот, и первая вещь, которая, ну, первый этап укрепления разума. Вообще этот стих, я не нашел источник этого стиха, я произнесу его на санскрите. Вот, по-моему, это какая-то сутра, не знаю откуда-то, может быть, даже Веданта сутра. Я не могу сказать честно, не знаю откуда. Атмавария драштавьям, шротавьям, мантавьям, нидидьясетавьям. Вот такая вот небольшая сутра на санскрите, которая дает три ступени, показывает три ступени укрепления разума, которые человек должен пройти. Вот, да. Особенно в мужском теле, которое находится живое существо. Первая эта ступень называется шротавьям. Шротавьям значит, для того, чтобы укреплять свой разум, первое, что нужно делать, это нужно начать слушать. Это то, что мы сейчас с вами делаем. То есть мы слушаем Бхагавад-гиту, или мы с вами уже услышали какое-то знание, которое передал нам Бхактиданта с вами Шрила Прабхупада, и там его транслируют там, Олег Геннадьевич Тарсунов или там Рузов и так далее, какие-то другие личности. И когда мы услышали, то вот эта вот железная логика священных писаний, она убедила нас в какой-то степени. Вот. Мы поняли, что я не рука, я не нога, я не нос, да, а я душа. Кто я? Я душа, оказывается. В какой-то степени вот, нас пробило, так сказать, немножко вот эту железную нашу занавесь того, вот, какого-то неведения пробило, когда мы просто начали слушать без вызова. Вот. Но оказывается, это только первая ступень укрепления разума, то есть наш разум получил какую-то опору, какую-то такую, вот, ну, пропитался правильно. Но для того, чтобы дальше пойти, для того, чтобы разум дальше окреп, этот стих говорит, что следующий этап называется мантавьям. Мантавьям значит, что этот разум нужно упрочнить. Вот. И этот разум упрочняется в результате размышления над логикой священных писаний. То есть, например, мы сейчас с вами слушаем, я вот рассказываю вот вам что-то, вы даже, может быть, следите по Бхагавад-гите, как мы с вами идем за логикой Бхагавад-гиты, но на этом не заканчивается наша работа, и моя, и ваша тоже, в частности. Теперь, после того, когда закончится наш эфир в 5 часов, или, может быть, даже уже сейчас, вы должны размышлять над тем, что мы с вами говорим. То есть, стараться увидеть какие-то ну, практические срезы от того, что мы с вами говорим, или как-то сопоставить с тем опытом, который вы имеете, да, и как-то постараться, ну, за счет вот этого размышления, вот, за счет того, что мы пытаемся размышлять над тем, что мы услышали из Священных Писаний, мы, ну, наш разум становится крепче, то есть мы становимся способны как-то мыслить более широко и применять уже, у нас появляется способность применять это знание на практике. Вот, то есть, поэтому это важно не упускать, важно что-то записывать, когда мы с вами просто, ну, какой-то идет такой монолог от меня, да, чтобы потом, ну, как-то в своей голове это прокручивать, какие темы вообще была беседа, и как-то постараться поразмышлять над этим. Самый хороший вид размышления – это пообщаться, ну, с единомышленником, который также находится в этом эгрегоре, которому также это интересно, ну, вот, который также пытается как-то прокачать свой разум, да, вот такой человек, ну, поможет нам, то есть мы можем обсуждать, и это тоже может быть, вот. Потому что логика священных писаний, она не примитивная, она не линейная логика, как обычно, ну, мы привыкли делать, как мы привыкли мы вот в материальном мире, здесь линейная логика, То есть, ну, какая-то такая вот определенная там 1 плюс 1 равняется 2, да. Но логика священных писаний, она немножко парадоксальна, то есть она, ну, она нелинейна, то есть она бывает иногда вот, ну, какая-то совершенно такая другая, потому что это сфера все-таки так или иначе духа, да. И поэтому, ну, вот эти размышления, они бывают иногда, может быть, нам сложно даже как-то это делать, но они помогают нам как-то увидеть. Так или иначе, если человек прилагает усилия, то любое размышление, оно может, в конце концов, привести к какому-то откровению, что какое-то понимание проявится, абсолютно нелогичное зачастую. Потому что, ну, духовная реализация, она нелогична. Тебе и Бог тоже нелогичен, душа нелогична. То есть это такие, ну, вообще... Это все термины, они вообще из сферы духа, да? То есть первое, это получается, еще раз скажу, услышать. Второе, это размышлять. То есть размышлять и укреплять. Упрочнять то знание, которое мы услышали. Алло, Олеся?
Да-да, мы здесь. Все хорошо? Вы меня слышите? Угу. Какие-то все-таки обрывы идут. Интересно, я вижу, что Skype у нас работает, но, тем не менее, подключение к серверу периодически исчезает. Тогда немного музыки. Тот, кто нас слышит, сейчас послушает погромче то музыкальное сопровождение, которое всегда сопровождает наши эфиры, можете пока настроиться на дальнейшее восприятие знаний. К нашему эфиру. Сейчас я уже подключила другой вариант интернета. Будем надеяться, что он нас не подведет. Александр? Алло, алло. Александр, с нами ли вы? Вот я вижу, что, по идее, все должно работать. Но почему-то мы вас не слышим. Так, Александр мне пишет, продолжаем ли мы. Да, конечно, мы продолжаем, только, видимо, нужно переподключиться. Давайте попробуем это сделать. Почему-то Александр меня не слышал. Алло.
Да, да.
Вот теперь мы продолжаем.
Жалко, почему так происходит это? Кто виноват?
Высшие силы какие-то.
У меня хороший интернет, я вот не знаю.
Да, это у нас. Ну, теперь же другой интернет работает.
Окей, ладно. Ладно, тогда получается, мы с вами остановились, да, на этих двух ступенях. Первое – это услышать, вот, логику священных писаний. Вторая важная ступень укрепления разума – это размышлять, вот, размышлять над тем, что мы услышали. Вот, постараться понять эту парадоксальную логику, то есть как-то попытаться ее интегрировать в себя внутрь. И последняя, третья ступень называется нидидьяситавьям. Это то, что приходит вследствие размышлений, когда человек начинает видеть практические ракурсы. То есть нидидьяситавьям значит применять в жизни. Вот, это плод размышления. То есть, когда человек, он как-то вот, ну, какие-то такие, какие-то вещи начинают ему открываться. Вот, например, мы с вами проходим Бхагавад-гиту, и я очень сильно вдохновлен тем, что у нас получаются эти обсуждения. Почему? Потому что после вот этих эфиров происходят какие-то такие события в жизни, какие-то такие ситуации, и зачастую ты видишь практический ракурс всех тех стихов, которые мы с вами здесь обсуждаем, какие-то, ну, очень интересные срезы, которые прям потом очень глубоко оседают в твоем сознании, становятся драгоценностями. Почему? Потому что было слушание, было размышление, чтобы, ну, что-то рассказывать, нужно точно об этом подумать, как-то пропустить через себя. И как следствие может приходить вот этот вот, ну, практический ракурс этих стихов. Хороший пример можно привести, который произошел с Бхактивидантой, с вами Шилой Прабхупадой, когда его... Ну, в его жизни произошло страшное такое трагическое событие, то есть, когда он практически обнищал, да, лишился всего, вот, когда сгорел его склад, он сам был таким бизнесменом, ну, и у него был какой-то склад с лекарствами, с медикаментами, он сгорел полностью, недобросовестные рабочие, они растащили все, что там осталось как-то, и, то есть, он стал полным банкротом. И в ответ реакция Шилы Прабхупады, она была такой очень необычной. Он просто прочитал шлоку из Шримад Бхагаватам. Вот он прочитал шлоку из Шримад Бхагаватам, которая говорит, что когда Господь, он особо милостив к своему преданному, вот, то он забирает у него все. Вот. И представьте вот в себя, да, как было бы здорово, если бы на каждое такое тяжелое событие в вашей жизни, в вашем уме или в вашем сознании сразу же проявлялась какая-то шлока из Шримад Бхагаватам или из Бхагавад-гиты. Вот. Вы, то есть, не просто поддавались неким спонтанным кармическим эмоциям, да, которые просто по карме приходят. Кто виноват, что интернет отключается? Да? Или кто там этот склад ограбил? Кто, какой негодяй? Кого нужно сейчас, ну, уничтожить? Да? А нет, у вас как бы происходит вообще не по карме. Незапланированная реакция у вас всплывает шлока из Шримад Бхагаватам, и вы реализуете какую-то очень глубокую истину. Да? Это представьте, вот, насколько это нектарно, да? Разум, зрелый разум, то есть, который проходит вот эти ступени ежедневно. То есть он слушает, он размышляет, и в конце концов он получает способность видеть практический ракурс. Вот. И это разум в гуне благости. Как минимум в гуне благости, а то и духовной, вот, как следствие. Когда человек стабильно в благости живет, то у него появляется ключик к духовной реальности. Вот. И когда человек действительно изо дня в день таким образом формирует свой разум с помощью вот этих трех ступеней, то у него в сознании выстраивается правильная система координат. Помните, как в школе мы рисовали X, Y, да? Эта система координат, она уже не просто кто-то ее придумал, какой-то ученый, который так себе предположил, а эта система координат, она из, ну, из объективной картины мира, она из священных писаний. И когда есть правильная система координат, то это то тогда, когда, как вот в этом стихе говорится, тогда человек, он по этой системе координат может видеть, что следует делать, а что не следует. Вот. Чего следует бояться, а чего бояться не следует. Что порабощает, а что ведет к освобождению. Почему? Потому что у него есть вот этот лакмус, вот эта вот правильная система координат. И если даже вот этот вот зрелый разум, да, он может, иногда всплывает у него какая-то санскара или какое-то впечатление, желание какое-то чувственных наслаждений, которые он испытывал в прошлом. Но при этом есть уже какая-то система координат, правильная система координат. То если этот разум достаточно тренирован, тогда этот разум, он действует, он так действует, что он говорит, ну и что ты получишь, вот, если ты вот таким образом понаслаждаешься или таким образом как-то, ну, сделаешь какой-то греховный поступок, какой результат получишь ты? То есть этот разум сразу же разворачивает вот эту вот цепочку причин и следствий, и сразу же просто в своем сознании человек может отказаться от этой деятельности, вот, от такого рода деятельности, которая пришла к нему просто из... вот этой вот читы из его сознания, которое когда-то совершал этот грех. Вот. Или даже если этот разум недостаточно тренирован еще, то есть он только начал вот тренироваться шротавьям, мантавьям, нидидьяситавьям, то он может поддаться вот этому желанию какому-то там, посмотреть куда-то что-то или сделать что-то, поесть что-то не то, да. Он может поддаться этому желанию, совершить какой-то греховный поступок, но... Что происходит тогда? Так как все-таки есть вот эта вот правильная система координат, она в какой-то степени сформирована, то так или иначе эта правильная система координат, этот правильный разум, он потом, ну, скажет, Он скажет, ну и что ты получил? Даже после того, когда человек понаслаждался. То есть он даже не сможет наслаждаться, почему? Потому что уже правильная система координат есть. Вот. Но в конце концов, он, ну ты же только испачкался. То есть этот разум так или иначе сделает правильные выводы, и человек получает способность научиться в этой ситуации. То есть научиться, когда он упал, научиться у этого падения и встать и идти дальше. Вот. Поэтому разум это такой, как флигеля корабля, да, то есть, если я правильно назвал этот, знаете, вот у корабля есть такой руль сзади, вот большой корабль, но у него вот этот вот флигель, если, по-моему, называется или нет, такой вот небольшой такой, как руль такой в воде, он находится сзади корабля, и вот он всем кораблем рулит, так и разум, если вот он правильно вызрел, то он направляет человека по правильному пути. Еще раз напомню, три ступени укрепления разума. Шротавьям – это услышать и слушать, стабильно слушать логику священных писаний. Мантавьям – это размышлять над этой логикой, вот, обсуждать эту логику с кем-то, то есть не просто слушать. И нидьяситавьям как следствие – это какая-то реализация в том в практическом ракурсе, то есть как эта логика священных писаний проявляется в моей жизни. Окей, сейчас мы продолжим с вами дальше. И разум в гуне страсти. Олеся, 31 текст.
Так, 31. Я Дхарма, Мадхармам Ча, Карьям, Чакарьям, Эва Ча, Аядхават Праджанати, Будхих Сапартха Раджаси. О сын Притхи, разум, не способный отличить религию от безбожия, действие, дозволенное от действия запрещенного, находится в гуне страсти.
Итак, вот здесь, смотрите, нет вот этого чутья, то есть нет вот этой способности отличать хорошее от плохого, религию от безбожия, дозволенное действие от запрещенного. Почему? Потому что нет этой системы координат, то есть разум не сформирован. И зачастую даже разум в гуне страсти, он еще имеет такую, ну, подбонус такой определенный, что он даже если соприкасается со священными писаниями, с носителями знания, то зачастую, так как у него есть желание наслаждаться, то он начинает подминать логику священных писаний, которые достаточно, ну так, ортодоксальные такие, то есть они говорят вот так вот, ну по-другому никак. А он начинает подминать под свои желания. Иногда можно слышать, вот как, знаете, есть пример такой, ну этот пример приводится с мусульманином, но я опять же не оговорюсь, что я не имею ничего против ислама, вот, чтобы меня сейчас никто не записал, никакой линии не меня не отнес. Вот этот пример приводится относительно ислама, когда у одного мусульманина спросили, почему ты так себя ведешь, там, как вот, совершаешь какие-то грехи, ты там бьешь алкоголь, там, ты гуляешь с женщинами, ты так себя ведешь. Ведь в Коране говорится, что как бы нельзя этого делать. Он говорит, как? В Коране говорится, вот смотри, ешь, пей, веселись. И вот, и он прям прочитал. Действительно, в Коране есть такое. Вот. И потом этот человек, который задал этот вопрос, он взял Коран, говорит, ну смотри, это же целый стих, ты прочитал только первую строчку стиха. Тут написано, ешь, пей, веселись, и пойдешь в ад, следующая строчка этого стиха. Этот человек ответил, не, ну я же не могу сразу всему Корану следовать. И это такой вот как раз пример разума в гуне страсти. Когда, ну, он адсорбирует как-то, то есть вот, сублимирует какие-то вещи для себя, то есть подминая их подминая вот, выводы священных писаний под свои какие-то корыстные желания. Вот. И все это происходит почему? Потому что нет правильной системы координат, то есть разум не вызрел. Такому человеку нужно срочным образом вот, начинать шротавьям, мантавьям и как следствие нидьяситавьям придет к нему. 32 стих, разум в гуне невежестве, еще более такое уже запущенное состояние. Угу.
Адхармам дхармам ития маньяте тамасаврита. Сарватхан випаритам шча будхих сапартха дамаси. Разум, принимающий безбожие за религию, а религию за безбожие, запутавшийся, погруженный во тьму и постоянно сбивающий человека с истинного пути, о партха, является разумом в гуне невежества.
Так, сейчас, да, я возьму... Вот этот стих Карпани. Да, разум в гуне невежества. То есть этот разум – это враг номер один. То есть он просто, видите, полностью спутался. И вот Арджуна, я вот сейчас как раз этот стих нашел, я забыл его подготовить. «Карпанья дошу пахата свабава». Этот стих, это 7 стих 2 главы. Он говорит, что вот у меня как раз таки, Арджуна говорит во 2 главе, этот стих является причиной того, что мы с вами обсуждали, что Кришна, он начинает рассказывать Бхагавадгиту. Почему? Потому что Арджуна здесь признает, он говорит, «Карпанья дошу пахата свабава причхами тхам дхарма самудга чета». То есть моя чета, мое сознание, оно совершенно запуталось, то есть дхарма самудга, то есть мое сознание стало как мудха, как осел, я не знаю, что мое дхарма, а что адхарма, как в этом стихе, видите, дхарма, адхарма. То есть я совершенно запутался, что есть религия, что безбожие, что правильно делать, что неправильно. Поэтому я чрясян ништитам брухитанме шишьяс. То есть он говорит, шишьяс, дай мне шикшу, дай мне наставление, шадхима от вам пропанам, теперь я твой ученик. То есть Арджуна, он выходит из своего кризиса запутанности, потому что он принимает прибежище у своего учителя Кришны, вот, который выступает в роли учителя здесь, Бхагавадгите. Вот. Это правильный вывод, когда вот так вот разум. Но мы видим сейчас, что люди с запутанными разумами, они пытаются учить других. И это bad karma. Это bad karma как и для самого учителя, как и для того, кто его слушает. Вот. И поэтому, как говорил Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада, мы живем в век обманутых и, обманутых и обманываемых. Если правильно я сказал. То есть люди, которые сами обмануты и обманывают других, потому что сами не знают, в чем есть правда. Да? Вот. И единственный свет – это то, что мы имеем возможность соприкоснуться с священными писаниями и как-то прозреть, вот увидеть, кто, как, где, что находится, как правильно вообще. Окей, это мы с вами прошли 3 вида разума, и самое главное, мы сказали о том, как этот разум формировать. То есть 3 этапа – шротавьям, мантавьям, нидидьяситавьям. Пожалуйста, потренируйтесь, не просто услышьте это, постарайтесь это применить в своей жизни. 33-й текст, с этого текста начинается обсуждаться решимость в 3 гунах материальной природы. Напомню, что такое решимость. Решимость – это способность воплощать в жизнь то, что, так сказать, какие те цели, которые разум поставил, или те задачи, которые разум поставил. 33-й текст, здесь у нас решимость в гуне благости. Олеся, пожалуйста.
Тхритья яя тхараяте манах пранендрия криях йогена вья пхичаринья тхритих сапартха сатвики. О сын Притхи, та решимость, которая непоколебима и дает человека целью и делает человека целеустремленным в занятиях йогой, позволяя ему овладеть своим умом, потоками жизненного воздуха и чувствами, называется решимостью в гуне благости.
Да, вот это вот решимость в гуне благости, которая как раз-таки питается от того, что разум находится в гуне благости. То есть это связанные вещи. То есть решительные люди, благостно-решительные люди, это люди, у которых благостный разум. Об этом разуме также Кришна говорит во 2 главе, в 41 стихе, так как 2 глава, она тоже является определенным обзором того, что будет рассказано. 18-й это обзор того, что уже рассказано, а 2 глава – того, что будет рассказано в Бхагавадгите. И в 41 стихе Кришна говорит об этом разуме. «Явасаят микабудхи кэха курнандана бахушакхахи ананташча будгая вьявасайнам». Он говорит, что этот вьявасаят микабудхи, то есть целеустремленный, однонаправленный разум, как его называют иногда лазер такой, знаете, вот как лазерная указка, она вот однонаправленная и может бить на дальнее расстояние, да, это вам не просто какой-то фонарик, это вот она очень целенаправленна, то есть у нее очень тонкий, но четкий луч такой видный. Явасаят микабудхи экеха курунандан, и он однонаправлен, почему? Потому что это решимость, потому что у него эко-эхо, то есть один, эко значит один, одна вот такая стезя, то есть одна линия, вот это не душ, да, который такой в разные стороны все разлетается вода, а это вот одна струя. Экеха курунандаяная. Будхи, вьясатмика будхи экеха курунандана бахушакха хьянанташча будхая вьявасаяна. То есть нет вот этой бахушакхи, то есть нет вот этой вот раздвоенности. Вот этот разум – это очень важная вещь для духовного искателя, точнее, такая решимость, я прошу прощения. То есть такая решимость очень важна. Почему? Потому что очень решительно нужно действовать, чтобы отказаться от привычного греховного образа мыслей и действий. Вот для этого нужна определенная решимость, так как зачастую, мы сейчас с вами будем говорить, поначалу вообще любые внедрения гуны благости, для, вначале это является ядом. Это сейчас будет вот, буквально через 10 стихов, этот текст известный, где Кришна скажет, что гуна благости в любом своем виде, она сначала кажется ядом, но потом нектаром. Поэтому нужна вот эта решимость, которая черпает свою силу от разума, которая черпает свою силу от логики священных писаний, для того, чтобы решительно продолжать и терпеть какие-то вещи, терпеть вот эти, пока вот еще аллергическая реакция идет на то, что мы начинаем что-то менять в своем сознании. То есть греховные желания, которые поселились там, они начинают бунтовать, и начинается аллергия, температура повышается, тяжело, но должна быть решимость продолжать. Это решимость гуни благости, видите, она вот именно такие характеристики имеет, которые описаны в 33 стихе. Решимость гуни страсти, 34 текст.
Угу. Так, я тут харма камартхант, хритья тхарая терджуна, прасангина пхала кангши, тхритих сапартха раджаси. Решимость, побуждающая человека стремиться к плодам религии, материального благополучия и чувственных наслаждений, имеет природу гуны страсти у Арджуна.
Так, гуны страсти здесь, как всегда, характеристика, то есть плоды. Человека очень сильно интересуют плоды его действий. Вот. И действительно, решимость, которая... Можно видеть людей, которые очень решительны, когда они видят то, ради чего они это делают, какой-то плод определенный. Вот. А духовная реализация или служение Богу, зачастую она такой очень какой-то расплывчатый плод. Зачастую, если вот опять же нету соприкосновения со священными писаниями, которые проявляют вот эту цель, проявляют вот этот вот, ну, плод как что-то очевидное, то зачастую это что-то очень расплывчатое, поэтому не вдохновляет. Но даже если вдохновляет, то часто можно даже служить Богу, но при этом быть мотивированным именно какими-то такими страстными, корыстными мотивами, а именно получить что-то, какой-то свой плод для себя. Вот, например, проповедь – это бескорыстная деятельность, это брахманическая деятельность, то есть брахманы – это личности высшего сословия, то есть высококультурно-духовные люди. Вот, и эти личности, они делились знанием и делали это абсолютно безвозмездно. Вот. Был просто определенный принцип, принцип donation, то есть принцип пожертвования, что человек просто благодарность что-то делал. Но сейчас можно видеть, что зачастую проповедь она осуществляется за деньги. Вот это, конечно, по нескольким причинам и объективно тоже происходит, но говорится, что знание, которое получается, которое человек получает, если он за него платит, то, например, такое знание, как даже такое знание, как, например, астрология или какие-то такие вещи, их невозможно просто купить. То есть просто ходить на курсы, платить, и вас научат чему-то. Почему? Потому что там есть определенный такая сфера откровения. То есть это должно перейти от учителя ученику из сердца в сердце. Вот. А что говорить о бхакти-йоге, да, о таких вещах? Поэтому, ну, когда человек просто делает что-то, делится знанием, которое он получил, и получает за это плоды какие-то, то сразу же процесс оскверняется, то есть процесс передачи оскверняется, канал тут оскверняется. Но есть и чисто практические причины, так как сейчас культура донейшн или пожертвования вообще отсутствует в этом мире, и даже правильные люди, ну, брахманической природы, которая обладает, сейчас, кстати, тоже мы о них поговорим, если успеем сегодня, они могут давать знания, но у людей нету вот такой какой-то концепции правильной, что нужно благодарить. То есть, если ты что-то получаешь от человека, какое-то знание, если он тебе действительно помогает, то он тебе что-то дает, ты должен отдать взамен это отношение. Вот. Но сейчас вот наша культура взращивает нас как воров, то есть мы просто откуда-то берем, украли, там, отсюда, оттуда, и потом за свое выдаем, как будто это мы сами так сгенерировали. Да? Вот. А на самом деле принцип отношений, то, что я получил, я благодарен, я отдаю, я могу отдать какие-то плоды своего труда. Так существовало все в ведической культуре, то есть брахманы не работали, они просто с помощью своего разума сами соприкасались с священными писаниями, эту логику священных писаний глубоко в себя пускали и потом просто показывали ее всем остальным сословиям. Вот, и это все происходило без какого-то вот осквернения, привязанности к плодам, и не было гуны страсти, от нее была защита. Сейчас немножко сложнее ситуация, но опять же, Это не везде так, просто есть какие-то моменты, но при этом также чистая проповедь тоже присутствует. Есть. Это я никого не имею в виду, не подумайте. Окей, 35-й текст. Здесь у нас описана решимость человека в гуне невежества.
Яяс вапнам пхаям шокам вишадам мадам эвача навимунчати дурмитха тритих сапартха тамаси. А решимость, которая не может избавить человека от сновидений, страха, скорби, подавленности и иллюзий, эта решимость, лишенная рассудительности, о сын Притхи, порождена гуной тьмы. Кстати, вот для меня было удивлением, что здесь упоминается сновидение. Мне казалось, это что-то хорошее. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, просто есть разные стадии сна, знаете же, да? Там есть сон со сновидениями, есть сон без сновидений, и какой-то такой там совершенно. И когда вот этот вот сон со сновидениями, он как будто бы, ну, такой... не самый считается иногда как-то благоприятный. То есть он оскверняет сознание, вот поэтому когда после сна, когда мы просыпаемся, мы идем омываемся, там, да, то есть вот еще правильно встать нужно в нужное время для того, чтобы, если много поспал, там слишком много сновидений было, то потом можно весь день ходить в тамасе, такое невежество в сознании.
А вот поэтому... еще, может быть, эти сновидения уводят нас от реальности нашей жизни? Мы можем застрять в них?
Они-то уводят, да, но просто этот сон, он оскверняющий. Вот есть такой в йоге, может быть, вы слышали, такая практика, называется йога-нидра.
Да, конечно, наши слушатели Видорадио всегда знают, что на фестивале «Благость» такое проходит, да и не только.
А если вы сами проходили хоть раз вот этот курс, пробовали, да?
Да, пробовала.
Это когда вам там постоянно вас вводят в такое состояние, вы как бы отдыхаете, тело отдыхает, и ваша психика отдыхает, но вы не спите. Помните, да? То есть вы не видите сновидений там, то есть, и вы когда после вот этого, этого процесса вы выходите из йога-нидры, вы не чувствуете осквернения, хотя и ваше тело отдохнуло полностью. То есть не было осквернения, то есть сознание не соприкоснулось с невежеством, с гуной невежества. Вот, и здесь вот просто, вот это сон со сновидениями – это одна из характеристик гуны невежества. Вот, как я понимаю, вот, здесь также есть другие характеристики: страх, скорбь, иллюзия, это все характеристики гуны невежества, то есть такая лишенная рассудительности, да, то есть вообще не размышляет человек, не рассуждает, что просто, знаете, как танк куда-то. Это нам всем знакомо. Нам это всем знакомо. Окей, надо нам с вами ускоряться. Я сегодня, Леся, похоже, где-то минут на 5, может быть, больше, даже чуть-чуть задержусь, так как у нас было прерывание определенное.
Да, да, мы хорошо.
Не успеваем. Окей, 36-й текст. Он сейчас нам расскажет о трех видах плодов, которые человек получает, вследствие того, что он действует определенным образом. То есть какая-то происходит действие, и плоды бывают трех видов. Наталья, пожалуйста, 36-й текст.
Сукхам твиданим тривидхам шрину ме пхаратар шабха абхьясат рамате ятра дукхантам ча нигачхати. О лучший из рода пхараты, сейчас услышит меня о трех видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа и которая иногда позволяет ей покончить со всеми страданиями.
То есть помните, мы как-то с вами обсуждали, что все мы действуем, движимы определенным вкусом. То есть, есть два вида вкуса, это материальный вкус и духовный вкус. Сейчас Кришна, он опишет вот этот материальный вкус с трех позиций, то есть, а именно вот счастье в гуне благости, то есть когда человек он делает, чтобы быть счастливым вот от благости, то есть как-то благостно. Когда в гуне страсти, когда он делает их, преследует какие-то какое-то корыстное счастье от этого ожидает. И в гуне невежества. То есть сейчас Кришна распишет вот это вот по гунам, вот эти три вида плода, то есть, или три вида счастья, можно так даже назвать. 37-й текст, он сейчас скажет о характеристике гуны, счастья в гуне благости. Известный текст, наверняка он у вас, так сказать, вы его слышали.
Яд тат агре вишам и вам паринамеем рито памам тат сукхам сатвикам практам атма будхи прасада джам То, что вначале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, состояние, в котором человек пробуждается к самоосознанию, называют счастьем в гуне благости. Так вот, откуда это выражение, что вначале яд, а потом нектар? Наверное, многие это слышали, но не знали, что это конкретно стих из Бхагавад-гиты.
Да, поэтому мы рекомендуем вам вот его выучить и потом не просто слышать, а вот когда сразу же какая-то возникает нектарная ситуация, думаешь, ну зачем я вообще под это все подписался, там, ну сколько ограничений и правил и так далее. Вот сразу этот стих может всплыть в сознание и сказать, ну сначала это яд, но потом, дорогой друг, потом будет нектар, вот, потом состояние нектара, когда ты будешь видеть, что ой, как же так, а люди без этого живут, как-то так вот, ну, как же это, как же им помочь-то, потому что, ну, проявятся плоды уже того, что в исследовании чему-то. Вот. А почему сначала трудно? Так как есть какие-то желания, то есть нужно что-то терпеть, то есть вот это как перепрошивка системы координат идет, да, то есть вот это вот, когда вы перестанавливаете систему даже в своем компьютере, вы должны потерпеть, там это занимает 40 минут, да, где-то примерно. То есть там все загружается, определенные процессы проходят, и вы не можете пользоваться. Так и здесь происходит эта замена системы ценностей, и это все происходит с определенным таким треском зачастую, да. У каждого по-разному, все зависит от прошлых наших, ну, то состояние, которых мы достигли. Вот, и с того мы и стартуем сейчас. Но треск определенный есть, поэтому сначала это не яд, но потом это нектар. Вот, но потерпеть надо всем. Я как-то был один раз, один мой знакомый, он делился со мной, то, что он, одной своей реализацией. Вот он тоже был, ну, то есть человек, который также искренне старается как-то, как и вы, интегрирует в себя какие-то правильные ценности. И у него вот, как-то, начал практиковать духовную жизнь, у него прям, была прям такая сильное желание вот как-то поменяться, улучшить свою жизнь, как-то отказаться от каких-то низких вещей и как-то интегрировать в себя что-то более высокое, чистое, благостное. Вот, и он старался это делать, и он сам является учеником вот, Александра Хакимова, он, то есть он под его руководством пытается поменять свою жизнь. Вот, и он так близко достаточно с ним общается, вот, даже помогает ему, с ним путешествует. И он постоянно задавал ему вопросы, только они куда-то поедут, он задавал ему вопросы там какие-то, они даже приезжали, по-моему, как-то в Севастополь, там я с ними тоже был, и он задавал ему какие-то вопросы, ну как так, то есть он хотел поскорее вот это какую-то вот эту перепрошивку системы ценностей совершить в своем сознании, ну потому что вот это вот не очень приятное состояние, когда ну, вот идет эта замена, уже хочется сразу как бы нектара, а вот это вот предшествующий яд, он как-то хочет поскорее его пробежать, вот. Он постоянно эти вопросы задавал, и такой был как-то немножко назойливый, но при этом правильные вопросы, видно, человек хочет, ну, искренне хочет. И в один момент Александр Хакимов, он такую интересную вещь сказал, ну, это была реализация для него и для всех, кто это услышал, он в личной беседе это произошло, он сказал ему, умиротворись, и просто продолжай. То есть, и это очень интересное такое послание, что... Но часто хочется перепрыгнуть вот этот вот этап яда. То есть как-то его вообще не заметить, чтобы у меня его не было. Невкусно же, да? Но если просто принять его, вот, умиротвориться и как должное принять, понять, что это вот, ну, должно быть. Вот это, ну, это пройдет. Это не навсегда, это не навечно будет с вами. То есть просто нужно сейчас вот продолжать, не предаваться компромиссам. Вот, не отдавать свое сознание, не размениваться на компромиссы, а просто продолжать. Но при этом умиротвориться и понять, что сейчас вот я ну, должен это пройти. И тогда ну, определенное такое сразу же облегчение какое-то придет. Потому что сразу же вскарабкаться не получится. Вот, есть много примеров, когда вот хотели перепрыгнуть этап яда и как-то чересчур активно старались действовать и уже думали, ну когда яд закончится? Он может идти достаточно долго. Если не умиротвориться, то может закончиться уже энергия бороться с этим ядом. Поэтому можно умиротвориться, расслабиться и просто продолжать делать то, что нужно делать, а то, что нужно делать, мы с вами обсуждаем, и вы уже, наверное, знаете. И в конце концов вы сами того не заметите, как этого яда будет становиться меньше, и потом никто... А соответственно... Пропорционально этому нектара больше. Вот. И это обязательно будет, потому что, видите, это стих из Бхагавад-гиты, как сказала Леся, не откуда-то там. А значит, это правда. Бхагавад-гита – это вам авторитетное произведение. Никто с этим не спорит. Вот. Окей, 38-й текст. Счастье в гуне страсти. Вот, то есть плод в гуне страсти, который человек получает за свои действия. Олеся, пожалуйста, прочитайте.
Вишаяндрия сам йогат, ятат агре мрито памам, паринаме вишам ива, тат сукхам раджасам смритам. Счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которое вначале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, именуют счастьем в гуне страсти.
Здесь вот диаметрально противоположное, да, у нас получается описание. То есть сначала нектар, а потом яд. И мы знаем, это характеристика гуны страсти. То есть, чтобы вам сначала это очень сильно нравится, Шрила Прабхупада приводит пример отношений мужчин и женщин. То есть сначала они очень друг другу сильно нравятся, они спят на одной кровати, вот, очень хотят друг с другом соприкасаться, общаться и так далее. Но постепенно это как-то все отпускает. Если они не переходят на более глубокое общение, то в конце концов, Шрила Прабхупада пишет, происходит развод. То есть вот, происходит определенный разрыв отношений. Вот. И мы знаем этот, вот это вот, так сказать, подноготную вот этой гуны страсти, что если даже самое хорошее, самое привлекательное давать человеку в больших количествах, например, сразу по килограмму давать самое любимое блюдо, его каждый день кормить, ну только килограмм должен съедать. Не 350 грамм, не 200, как обычный желудок может смещать, килограмм. То в какой-то момент даже это самое вкусное, самое хорошее, самое полезное блюдо будет просто ядом. Ну, то есть, хотя сначала было нектаром. И это принцип, известный каждому: насыщение, пресыщение, отвращение. То есть это, ну, вот, и зачастую вот, ну, любая поступок в гуне страсти, он к этому приводит. Поэтому люди, как они пытаются решить этот вопрос? Они просто начинают менять разные вещи. То есть, например, едят много, да, но при этом едят постоянно разные кухни. Там, японская, китайская, армянская, грузинская, там, украинская и так далее. Да, меняют. Так, живешь в Москве, потом надо съездить обязательно куда-то еще, слетать туда, чтобы поменять пейзажи, да, потому что к одним привыкаешь, уже не наслаждаешься. Вот, потом там жену надо поменять тоже через какой-то промежуток времени. Да, такая философия есть, хотя это, ну, вообще неправильно, да. То есть это значит, что человек не принимает ученическую позицию, не понимает вообще, что через этого человека учит меня чему-то. Вот, то есть постоянно меняй. Почему? Потому что насыщение, пресыщение, отвращение не так заметно, когда меняешь вот эти все как перчатки, какие-то вещи. Вот. Но это просто не поможет, опять же, потому что как бы ты ни менял, все равно ты меняешь в ракурсе, то есть в одной плоскости, в плоскости гуны страсти. Вот. А выход просто другой. Выход, он совершенно с другой стороны, что нужно просто переходить туда, что описано в гуне благости, то есть к благостным привычкам, к благостным действиям, и просто сначала принять на себя какие-то ограничения. Сначала эти ограничения будут ядом, но потом они приведут к нектару. Вот, то есть сначала сразу же начинать отношения с каких-то таких ограничивающих правил, предписаний, или же сразу же начинать кушать, питаться или там что-то делать, ну, в ограниченном количестве, и тогда постепенно это, ну, то есть тогда счастье действительно какое-то способно присутствовать намного дольше в нашей жизни. Окей, ну, это известная тема, я уже видел много раз, обсуждалось это на эфирах Ведарадио. И 39-й текст, теперь плод в гуне невежества.
Так. Ят агре чанубандхе ча сукхам маханам атманах, нидралась я прамадодхам тат тамасам удахритам. А счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу души, обманчивая в начале и в конце, порожденное сном, ленью и иллюзией, такое счастье называют счастьем в гуне невежества.
Да, ну это, видите, тоже называют люди счастьем. То есть вот так вот может происходить, что все называют, но в это слово вкладывают какой-то свой смысл. Но по факту это одни страдания.
Хотя яд и в начале, и в конце, как ни странно.
Ну, называется счастьем.
Так называемое счастье.
Да, написано счастье. Но по факту, да, яд и в начале, и в конце. Вот, ну, называется счастьем. Поэтому в это слово счастье по-разному могут люди, ну, свой смысл вкладывать и говорить, у каждого свое счастье там, и так далее. Все это, конечно, определенные только формы иллюзии. И даже очень сложно бывает это доказать. То есть разуму гуни невежества очень сложно что-то доказать. Вот вчера, например, у нас была программа здесь в Рязани. Вот, и там я подвергся определенным испытаниям. Когда, знаете, такие попадаются люди, которые, ну, задают вопросы, но на самом деле это не вопрос, это своего рода, ну, протест. Вот, протест, и причем еще такой протест с наездом, да. Сразу так атмосфера оскверняется, и, в принципе, ответ-то уже звучит, но просто человек его не принимает, но при этом желает услышать какой-то ответ, который он не готов так или иначе принять. Соответственно, такая очень некрасивая атмосфера. Вчера такая вещь была у нас на программе, вот, и сложно было что сделать, просто в конце концов, ну, надо было заканчивать, просто мы закончили. Вот, и сейчас я тоже думаю, вот сейчас у нас 5 минут шестого, и у нас начинается новый раздел, это начинают обсуждаться разные виды тел, которые получают живое существо, а именно варны. То есть мы с вами, помните, как-то говорили, опять же, если не ошибаюсь, это в третьей главе уже, да, была тема, что в каждое живое существо, оно имеет определенную природу, то есть варну. А именно браманы, кшатри, вайшри и шудры. Был класс духовных людей, класс организаторов или правителей, или воинов. И третий класс – это класс торговые люди, то есть такие люди, ну, такого, из сферы творчества. И простые люди, работяги. Вот. Но при этом никто из них не хуже, не лучше. Но так или иначе, все человеческое общество, оно делится вот на эти четыре класса. Сейчас с 40 стиха Кришна начнет обсуждать эти разные варны, то есть живых существ, и описывать их некачества. И так как уже время 5 минут 6, я, наверное, здесь остановлюсь, потому что это череда стихов. Мы или сейчас минут на 15-20 должны будем задержаться, или же просто здесь остановиться. Но вот постепенно идет, видите, так не быстро, хотя я стараюсь, но 18 глава очень емкая. Здесь еще 78 стихов, это практически как две главы, вот, например, как две трети главы. Вот. Поэтому здесь большая глава, и у нас получается уже третий эфир, и мы только к середине подобрались с вами. Но, по-моему, зато идем достаточно так, ну, подробно рассматриваем в какой-то степени. Угу. Здесь остановимся, наверное, здесь.
Да, остановимся. Я вижу, что вопросов нет, поэтому вместе с этой остановкой под темы этой главы у нас останавливается эфир на сегодня, но мы встретимся через неделю. Надеюсь, все за новогодними праздниками не забыли уж совсем, для чего мы собираемся на Веда-радио и что нужно периодически включать, напоминать себе о самом ценном в жизни. Спасибо, Александр, что говорите об этом. До следующей встречи.
Окей. До свидания. Спасибо.